В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен регистрации религии, регистрации веры, регистрации, можно сказать, самого Творца. И у нас в гостях двое человек, служители Московской церкви евангельских христиан, евангельские христиане Петр Данилович Петерс и Алексей Александрович Каляшин. Гости редкие. И я вам очень благодарен за то, что вы пришли. Редкий, может быть, по одной причине. В принципе, я думаю, если даже среди верующих в современной России провести опрос, кто что знает о так называемых баптистах-инициативниках, отделившихся, мало кто что-то скажет вразумительное, в том числе среди евангельских христиан-баптистов. Между тем, вот именно сейчас, когда в России уже подписан президентом и вступил в действие закон огромный, в том числе резко ограничивающий, регулирующий на языке юриспруденции миссионерскую деятельность, уже выступили и Петр Данилович, и Алексей Александрович, ну, за своими подписями, но не только от своего имени, с обращением к президенту с просьбой этот закон пересмотреть. Но прежде чем говорить непосредственно вот о сегодняшних делах, я думаю, есть смысл начать сначала, начало уже более полувека назад. И, наверное, мой первый вопрос такой. Уже инструкции 1929 года Совнаркома, инструкции по религиозным проблемам, которые никогда не опубликовывалась в открытой печати при советской жизни. Эта инструкция существовала на руках только для служебного пользования у уполномоченных комитета по делам религий. Я знаю священников, которые платили 100 рублей в тогдашние времена за то, чтобы получить текст этой инструкции и разговаривать с уполномоченным предметно, потому что ходили разные фантазии. Эта инструкция запрещала многое, запрещала благотворительную деятельность, ограничивала крещение несовершеннолетних, то есть в сущности сводила церковь только к молитве. Тем не менее, в 30-е и 40-е, да и в 50-е годы мы не видим каких-то массовых протестов, в том числе со стороны евангельских христиан. И вот в конце 50-х годов, в начале 60-х, этот протест поднимается. Многие знают о письме священников православных, Эшлемана и Якунина, с протестом против гонений на церковь. Письмо, которое стало широко известно за границей, отца Глеба Якунина потом несколько раз отправляли за решетку. Почти никто не знает, что в то же самое время за решетку отправлены были сотни евангельских христиан, что и их обращение, их инициатива, почему часто говорят баптисты-инициативники, к властям тоже были наказаны и очень жестко, очень сурово. И тогда мой первый вопрос такой, почему именно при Хрущеве, вот начиная с конца 50-х, вы выступили с инициативой пересмотреть советское законодательство религии? Петр Данилович.
Ну, понимаем так, что время пришло. У Бога на все есть время. И Бог нашел человека, и которому он показал, что делать и как делать. И это был Геннадий Константинович Крючков. И тогда подняли вопрос. Главный вопрос был не против гонений, а за независимость церкви от государства. И в связи с тем, что церковь была зависима от государства, была полностью подконтрольна от и до, то шли очень глубокие разрушительные процессы в церкви. И к 65-му году было принято решение в Центральном комитете КПСС покончить с организованной религией к 65-му году. И вот тут Бог вмешался, и вот тогда подняли вопрос о том, что нам нужен съезд для решения наших внутренних вопросов. И это нашло отклик, потому что сильно изболелись сердца христиан по всей стране. Много очень было переживаний за детей, за те ограничения, которые вводились в церквях зарегистрированных. И оно нашло отклик, слава Богу. И пошло движение тогда.
Насколько я понимаю, насколько известно из исторических исследований, я думаю, что вы, как участники этих событий, наверное, знаете лучше, но я буду ссылаться на то, что есть у историков. Обычно оценки такие, что примерно из 400 тысяч российских евангельских христиан-баптистов сперва три четверти поддержали это движение. Причем в основном это были евангельские христиане не из Москвы. Вот, очень много с Украины, в Минске, в Белоруссии, с юга России. Почему центральные органы оказались, ну, как сказать, в отрыве от провинции? Прошу прощения за этот термин.
Какие центральные органы вы имеете в виду?
Союз евангельских христиан, Всесоюзный совет.
Но он-то был полностью под контролем государственной власти. И они работали под диктовку уполномоченных и других структур государственной власти. Они никак не могли делать то, что они хотели.
Регистрация, она ведь была до конца 50-х. Законодатель запретил, скажем, крестить несовершеннолетних. Насколько это критично для евангельских христиан?
Законодатель запретил, было написано инструктивное письмо, по которому до 30 лет было предписано свести крещение к минимуму. До 30 лет. И обязательно было 2-3 года испытательного срока. Списки крещаемых подавались уполномоченным. И только с их разрешения осуществлялись крещения. Только с их разрешения.
А как бы вы оценили размер движения? Как вот соотносилась та часть, которая все-таки в конце концов пошла за Всесоюзным советом евангельских христиан-баптистов, за зарегистрированным и тем, которые стали, я буду употреблять тогда уже этот термин, инициативники?
Не больше 20%.
За вами пошли?
Да, потому что был очень большой нажим со стороны властей, и пошли гонения, тогда арестовывали, детей отнимали, штрафовали, убивали, все было. И пресс был очень сильный, и только отважные, и те, которые действительно Господа любили, и которые жизнью не дорожили, они пошли этим путем, и с ними пошел Бог.
Александр Александрович, я думаю, не ошибусь, если скажу, что вы моложе, чем Петр Данилович.
Вообще, я, в конце 60-х годов обратился к Богу.
Вообще, то есть вы не из семьи евангельских христиан?
Нет, я из православных, и семья. У меня никого не было из евангельских христиан-баптистов. Я обратился в 69-м году, когда мне было уже 15,5 лет. Вот. В 70-м году я крещение принял, заключил завет с Богом.
А я прошу прощения, что прерву. Звучит как само собой разумеющееся, и я думаю, что человек, который родился в 2000 году, думает, пошел человек и крестился. Если ситуация была такой, какой описывал Петр Данилович, то как это технически выглядело, как вообще узнали о существовании евангельских христиан?
Я вообще жил в деревне, в то время. И приехали к нам молодые люди, уже на работу. Одна окончила педагогическое училище, а он был электриком. Вот. Они были комсомольцы, а потом вдруг они обратились к Богу. И причем очень ярко. Настолько у них, была такая радость. И они готовы были засвидетельствовать всем о своем обращении. В то время на мопеде, он был электриком, проводил свет. Я еще помню, у нас тоже свет с лучиной, помню, еще в детстве.
А это где? Какая губерния?
Это Владимирская область, недалеко от Мурома. Первый раз я услышал как раз с их слов. Потом написали в газете о нем, что в наш 20 век, верить в Бога, когда люди уже, побывали в космосе, как-то бессмысленно, а вот молодые комсомольцы обращаются к Богу, и как раз за него было написано. Вот. У меня в то время и отец мой, когда, ну, прочитал, пришел и говорит, вот я буду таким вот верующим, как вот этот человек.
Но это были евангельские христиане.
Да, Владимир Иванович Панин, сейчас он уже покойный, ушел в вечность. Она была учительницей, меня тоже учила еще в свое время.
Но это были зарегистрированные или не зарегистрированные?
Не зарегистрированные.
Какие-то репрессии последовали?
Первое время, конечно, я не испытывал каких-то... Ну, вызывали, вернее, меня вызывали в школу к директору, ну, переубеждали там, и стыдили, и все. Ну, а так, каких-то вот таких жестких репрессий не было. Но потом вот, когда крещение принимали, ну, я нас принимал где-то человек 6, конечно, тут собралась вся общественность.
Ну, какая в деревне общественность?
Ну, я не в деревне принимал, в городе. Вот, там фабрика вышли все там на это, потом общественные учителя там, ну, конечно, тут, ну, слышали в адрес верующих, ну, оскорбления различного рода.
А крещение было в реке?
Да, в реке. Вот. Ну, я в то время почувствовал, что мне предстоит путь, значит, тернистый путь. Вот. Ну, а первый раз познакомиться со спецслужбами, с работниками КГБ, ну, я где-то еще до армии был знаком.
Но вы сидели, прошу прощения?
Да.
Долго?
Два срока.
Два срока? По 3 года?
3 года и 2,5, не выходя из этой.
То есть второй внутрилагерный суд?
Ну, 2 дня оставалось, и приехал прокурор, говорит, или вы принимаете наши условия, ну, которые мне еще, ну, давались раньше, ну, до первого срока, или же снова в тюрьму.
А условия какие?
Ну, условия, чтобы, ну, мне признать, что законодательство о религиозных культах не противоречит священному писанию. Ну и что моя деятельность была, ну, направлена против всего законодательства.
Петр Данилович, вы один из немногих, вот, как сказать, служителей церкви, из тех, которые бывали на программе «С христианской точки зрения» «Радио Свобода», о которых, если набираешь ваше имя и фамилию в интернете, не выходит, как у большинства людей, какая-то энциклопедическая справка и так далее, а выходит только упоминание в базе данных общества «Мемориал». При том, что вы попали в тюрьму все-таки уже после смерти Иосифа Виссарионовича. Вот. Тем не менее, вы оказываетесь в числе жертв репрессий еще сталинской машины. Вас по какой статье посадили?
Меня несколько раз сажали, посадили за, как бомжа, по 209-й, без определенного места жительства и работы.
Какая прелесть?
Ну, сначала у меня было так. Я работал, и хотели меня по указу о тунеядцах отправить прямо на работе, приняли такое решение, чтобы меня сослать. Вот. А я ушел на нелегальное положение, на служение. Потом меня задержали. И вот по этой статье меня судили. Потом еще за эту статью меня, по этой статье меня судили. А потом меня посадили за клевету на советскую действительность.
Понятно. 58-я статья. Среди очерков у баптистах-инициативниках меня особенно очаровало упоминание об одном тулике, Сергее Володине, которого посадили в 63-м году, конфисковали дом, и в приговоре было написано, цитирую, «прикрываясь работой слесаря, вел паразитический антиобщественный образ жизни». Вот, что я считаю, остается непревзойденным. Вот, прикрываясь работой плотника, слесаря и так далее. Вы были знакомы, собственно, с первым лидером движения Алексеем Федоровичем Прокофьевым?
Я лично с ним не был знаком.
А с Крючковым?
Да.
Как на ваш взгляд, об этом тоже упоминают историки, изучающие ваше движение, что много баптистов, не меньше, чем православных, находились в сталинских лагерях и тюрьмах и вышли, кто дожил в 50-е годы, но как в православной церкви вышедшие практически не участвовали в движениях протеста, в попытках обновить церковь, освободить ее из-под государственной опеки. Так и у евангельских христиан, те, кто сидел, они были сломаны. Или как? Вот не видно их у истоков инициативы?
Ну, таких было мало, но такие были.
Как выжившие.
Голев Сергей Терентьевич, он не один раз сидел в тюрьмах при Сталине, и он пошел в эту работу. Кондрашов, другие, они сидели и страдали, и потом они поддержались. Но таких было очень мало.
А среди тех, кто сидел и вышел на свободу, были люди, которые оказались среди зарегистрированных евангельских христиан?
Не понял вопрос.
Среди тех, кто вышел, да, больше симпатизировали вашему движению, инициативников, или все-таки это вот тюрьма ломает человека, или как?
Кого как. Кого как. Ну, многие не под... Ну, оно как, они раздвоились. Многие, которые верности там и тюрьмы отбывали, они не пошли с этим движением. А кто-то пошел, ну, по-разному.
И
кого-то тюрьма закаливает. Ну, у нас во время движения было же, что сколько освободятся, только опять в тюрьму освободятся, опять в тюрьму. И стояли твердо. Когда их арестовывали одних, молодые вставали на их место и продолжали служение. Их арестовывали, другие становились на это место, продолжали служение. Это настолько Дух Божий. И Бог был посреди своего народа, что это было невозможно остановить. По-человечески руководители Российского Союза Баптистов, они считали, что абсолютно невозможно что-либо изменить. Когда Крючков и Прокофьев там пошли беседовать с ними, то они считают, что абсолютно невозможно. Но у Бога нет ничего невозможного.
У Бога нет ничего невозможного, аминь. Но начало 90-х годов, принятие нового закона о свободе совести, который, в сущности, переписали в более драконовскую сторону в 1997 году, но закон 89-го года, он все-таки был, ну, как говорят юристы, практически европейским, идеальным. То есть он действительно разделил церковную жизнь и государственную. Тем не менее, евангельские христиане, инициативники, вы же не стали вновь регистрироваться, как я понимаю, Алексей Александрович, а почему?
Но... у нас, во-первых, когда в 85-м году, кажется, вышел такой вот, ну, в братском листе, до тех пор, пока не появятся устойчивые признаки свободы, ну, о регистрации нам, ну, вопрос о регистрации снимается.
Я немножечко, если можно, уточню. Там была такая формулировка, пока свобода проповеди Евангелия не будет законодательно закреплена и не появятся очевидные и устойчивые признаки этой свободы, всякая регистрация будет служить только в ущерб делу Евангелия.
А можно ехидный вопрос? Как вы определите устойчивые и очевидные признаки?
Ну, мы за все время свободы постоянно чувствовали не то, что государство не защищает свободу проповеди Евангелия, а во время евангелизации, миссионерской работы везде встречали препятствия.
Это уже в 90-е?
Это все время так вот было. Устойчивых признаков не было. И мы видели, ну вот возьмем, если вы говорите, закон в 89-м году, он был европейским, а потом в 93-м он стал уже другим.
В 97-м?
В 97-м. Это тенденция. Она уже в 97-м году, она уже нашла свое выражение в законах, а мы это чувствовали, атмосферу и постоянное влияние и давление какое-то.
Давление кого?
Нет, давление, ну, препятствия в евангелизации мы чувствовали.
Ну, я вредный человек, препятствия со стороны кого?
Ну, местных властей. Органов, властей. Ну, когда приходили, милиции приходили. Вот,
снимали, то есть и в 90-е?
Да, в 90-е. Снимали палатки или разбирали. Ну, увозили вот всех, вот группу миссионерскую, увозили в милицию. Там, ну.
А я прошу прощения, чем это мотивировалось? Ведь закон тогда никоим образом не запрещал такую деятельность.
Но они говорили, что мы не зарегистрированы, что надо прежде прийти с властями, урегулировать эти все вопросы. Тогда только нужно начинать вот, ну, евангелизацию.
Если я правильно, если я не ошибаюсь, они лукавили, скажу мягко. Потому что закон даже 97-го года, его пропагандировали как? Что все могут проповедовать Евангелие. Если человек хочет чего-то большего, то есть регистрация нужна не для проповеди Евангелия, а, скажем, там, для благотворительной деятельности. Вот если человек хочет построить молитвенный дом, тут нужно хозяйство, бревна, кирпич, железо, вступать в юридические отношения, надо зарегистрироваться. Ну, а чтобы крестить людей в реке, регистрация, в общем-то, не нужна. И в этом смысле, почему к вам приставали? Это чисто провинциальное такое явление, вопреки закону, брать, ну, за шкирку?
Скажем, не все так вот, ну, скажем, ну, органы власти, ну, так себя вели. Ну, скажем, приходили там, ну, забирали на три, через суд штрафовали. Ну, такие случаи были, хотя мы штрафы не платили, так они остались.
Ой, ну-ка, подробнее. Вы не платили штрафов, нет, но вас, тем не менее, оставляли в покое.
Да, да.
Это милость Божия.
Ну, были и такие, которые, ну, как-то, ну, содействовали или помогали. Ну, в строительстве, вот как вы упомянули, строительство молитвенных домов, где-то выписывали, там, ну, кирпич, лес, помогали, да. Ну, такие тоже были. Сказать, что все везде только против, такого, ну, нельзя сказать.
А где труднее было и по сей день? В Москве или за ее пределами?
Нельзя, наверное, границу провести. И тут были препятствия, в других местах тоже.
То есть в Москве общины есть? Ну, вы же в Москве.
Да.
Ну, если это можно, а сколько примерно?
Ну, в нашей церкви больше 200 членов.
Ага. Но теперь объясните мне, ну и слушателям, конечно, если вы не зарегистрированы, вы не имеете юридического лица эти общины, так?
Да.
Тогда вы не можете строить молитвенных домов?
По закону верующая религиозная группа может собираться в частных домах.
Так.
И мы строили частные дома с таким расчетом, чтобы там могла собираться церковь. На частное имя, на частное лицо.
А снаружи это как-то обозначалось, как молитвенный дом?
Иногда да.
Крестом?
Нет, крестом нет, ну а так по форме, да.
Ага, а какие-то
объявления? Где-то надписи делали, ну, например, у Мурми, там, «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя твое». Такое на самом фасадном месте. Где-то это делалось, где-то нет.
Претензий не было в Мурме?
Нет.
Объем такого молитвенного
нет,
дома?
Нет, там были тоже претензии где-то там. Ну, тоже во время, скажем, когда проходила евангелизация, тоже приходили работники власти, милиции. Сейчас-то полиция, а в то время милиции было. Тоже приходили, все там разговаривали, как-то пытались снять палатку. Ну, слава Богу, что этого не произошло.
Евангелизация в Муроме. Я пытаюсь себе представить, вы давали какие-то объявления в газете?
Да, да.
И газета печатала?
Печатала.
Не спрашиваю, зарегистрированы вы или нет.
Нет.
И так было и в 2000-е, и в последние годы, или как?
Нет, последние нет.
То есть ситуация ухудшилась?
Да.
То есть, да. То есть от нынешнего закона он вас как-то практически касается, либо по-прежнему за сферами правового поля?
Закон, который сейчас выпустили?
Да, закон Яровой, как его обычно называют.
Ну, этот закон, он в противодействии миссионерской деятельности. Но к миссионерской деятельности отнесли проведение собраний. провели, проводят участие в собраниях. Кто-то спел, кто-то стихотворение рассказал. Это тоже выступление на этих собраниях. Кто-то проповедь сказал, кто-то проводил собрание, и все они подлежат штрафу от 5 до 50 тысяч рублей. Оно как? Незарегистрированные церкви, которые, ну, общины, которые о себе не уведомили, которые не взяты на учет, и незарегистрированные церкви, они никаких прав на дальнейшее совершение служения не имеют. Никаких. А сейчас уже там поступил в Государственную Думу новый законопроект о том, что все обязаны должны все зарегистрироваться, все церкви, все группы религиозные, которые о себе уведомили, обязаны будут регистрироваться. А регистрация, мы хорошо знаем по годам гонения, это зависимость, это контроль. Это Господа Иисуса надо это сдвинуть в сторону, чтобы он не был во главе. Бог Иисуса Христа поставил главою церкви. А здесь государство хочет контролировать деятельность и служение верующих. До сих пор, Конституция до сих пор говорит, что верующие имеют право и не контролируются в служении Богу. А вот теперь все должно быть под контролем. Под контролем неверующих людей. Как будет выглядеть церковь или служение Богу?
Минуточку. Это... Петр Данилович, прошу прощения, что прерываю. А контроль верующих людей вас устроит? Он лучше?
У нас есть глава церкви Иисус Христос. И мы стараемся во всем угождать Ему и живем прекрасно. И хочу добавить, что милостью Божьей никому из наших верующих у вас со стороны власти не предъявлялось никаких претензий.
На протяжении каких лет?
Ну, если где-то там по евангелизации, если где-то там предъявляют претензии, что там палатку поставили, еще что-нибудь. А так, начиная с 88-го года.
То есть, все-таки последние 30 лет вы воспринимаете как годы свободы?
Относительно свободы, да.
А чего бы вы... Чего мне хватает? Вот отменить закон 97-го года. У вас есть, кстати, община в Средней Азии? Тех государств, которые образовались после распада СССР?
Есть.
Ведь там же во многих странах запрещено молиться даже по квартирам, если я не ошибаюсь.
Да, знаем.
И ваша община там все-таки есть?
Есть.
На нелегальном положении?
Да.
Ой. Сажают?
Нет пока. Кое-где... Ну, одиночные аресты бывают.
А если сделать еще небольшой экскурс в прошлое? Вот 60-е, 70-е годы, 80-е, первые половины, когда вы сидели. Те верующие, которые остались на свободе, потому что даже если посадят несколько сотен человек, все-таки на свободе, слава Богу, больше. Помогали тем, кого посадили?
Да. Помнили их, за них молились. И их семьи содержались, они получали ежемесячное содержание.
Ага.
Они все были на учете, все адреса знали, где кто сидит, это были у нас списки узников, они опубликовывались. Всех помнили, за всех молились и отслеживали, что с кем происходит.
Посылали посылки?
Ну, посылки посылали, и ходатайствовали, если у кого-то сложные обстоятельства складывались.
Я почему спрашиваю? Я пытаюсь понять, насколько агрессивна власть в своих намерениях регулировать религиозную жизнь. То есть человека, который миссионерствует, отправляют в тюрьму. Человека, который помогает его семье, в тюрьму не отправляют. То есть здесь вот агрессия, она как бы такая вот... Половинчатые, не до конца, как Алексей Александрович.
Ну, я как вот, ну, сам испытал, если взять вот эти 70-е годы, вот, конечно, меня вызывали и в горисполком вызывали, и к уполномоченному по делам религии при Совете Министров. Ну, что для них нужно? Вызывали также и работники Комитета госбезопасности. Что для них нужно было? Это, ну, предоставлять или, ну, доносительство. То есть, кто приезжает, гости, какую проповедь говорили, на какую тему, вот, молодежь, куда поехали, ну и так далее. Вот, вот это вот требовали. Ну и даже ну, предлагали, что вы будете ну, свободны, все, но только чтобы под контролем. Ну, говорили, что у нас же есть вот и регистрированные, они живут же, их не трогают. Вот. Ну да, действительно, были. Вот. От нас ничего вроде бы такого, а только вот единственное, чтобы мы были ну, подконтрольны и полностью под их указанием вот, действуем.
А я прошу прощения, побуду адвокатом дьявола, то есть государства. А что значит подконтрольно? Ну, вы зарегистрируетесь, от вас же не будут требовать поклоняться сатане или ну, да, там, вот. Сжигать Библию. Просто написать отчетик.
Позвольте, я скажу немножко, что значит быть подконтрольным. За два года этой программы, которую проводили, чтобы к 65-му году покончить с организованной религией, такая программа была, до 1/3 всех молитвенных домов закрывали за два года в некоторых республиках и областях. Так вот было. И мы сказали уже подконтрольность. Нельзя было детям посвящать собрание вообще.
Их а теперь можно. Просто напишите в отчете, было 20 детей. Справка прилагается. А вам дадут бумажку. Разрешается разговаривать об этом с детьми.
Смотрите, какая была система. Ну, во-первых, ну, надо было, ну, например, у нас каждый понедельник ходить с отчетом. Это первое. Кто заявил на крещение, предоставлять эти списки там, ну, уполномоченным. Они эти вопросы рассматривали. Во-первых, они направляли их в учебные заведения или там на работу. И с ними проводилась соответствующая работа.
Вы думаете, что сейчас будет такое же?
Ну, сейчас пока что, ну, будет я не хуже. Знаю такого. Но думаем, что если так будет, то подконтрольность такая-то будет.
То есть вы смотрите на этот закон как на одну из стадий эскалации? Вот, потому что сам по себе он назначает только лишнюю бумажную работу, написать проповеднику справку, что он проповедник. Можно любому члену общины выдать справку, что он проповедник, и закон будет удовлетворен.
Сначала надо за это заплатить. Сначала надо пойти в зависимость, встать на учет, получить разрешение. И в дальнейшем уже деятельность не под водительством Бога, под его руку, в зависимости от него. А дальше ты будешь уже зависим от регистрирующих органов. Что разрешат, как разрешат. А потом какую-нибудь придирку к любому проповедующему Евангелию всегда можно найти. И тогда церковь получает штраф 1 000 000 рублей.
Но придирку смогут найти, если вы не зарегистрированы.
Да. Да, тут не надо придирок. Мы не регистрируемся, мы о себе не уведомляем, мы проводим собрания. И ясное дело, что по этому закону мы подлежим тому, чтобы нас штрафовали.
Давайте я побуду адвокатом тогда тех евангельских христиан, которые зарегистрированы. И одна из претензий, насколько я понял, которая озвучивает к отделившимся, это невозможность дать хорошее богословское образование. Потому что богословское образование требует семинаров, лекций, общение с единоверцами за рубежом, защита магистерской степени, докторской степени. И все это, ну как в Мурме, это трудно сделать. Значит, человек едет в Геттинген, в Америку и так далее. Вот. А если люди не регистрируются, то они тем самым сужают свои возможности для богословского роста.
Мне приходилось знакомиться с богословским образованием за рубежом. Там чудо, если кто-то там остается верующим. И с одним пастором говорю, что он мне сказал, что самое большое чудо в его жизни, что он из богословской школы вышел человеком верующим. И там готовят людей так, чтобы они людей отводили от веры в богословских школах. Там разрушают в людях веру. Не надо нам таких богословских школ.
Это происходит невольно или сознательно?
Сознательно. Я так понимаю, что сознательно.
Для этого имеет роль, скажем, что в Германии протестантская церковь является государственной наравне с католической во многих регионах? То есть, потому что ведь в России, вот я вспоминаю, покойный патриарх Алексей II, защищая ужесточение государственного законодательства о культах, вот закон 97-го года будущий, он мне говорил, у нас была с ним такая личная беседа, что ему кажется идеальным положение в Германии, где лютеранская церковь наравне с католической является государственной, ребенок от рождения записывается либо в католическую церковь, либо в лютеранскую, родители платят налоги, как члены той или иной церкви, по умолчанию. Если человек хочет выйти, можно, но ты должен потрудиться, написать заявление, и на тебя соседи будут коситься, потому что ты нарушил какой-то, в общем, общественный договор, общественный порядок. Всегда жили и были лютеране, и вдруг ты пишешь бумагу, что ты вышел. То есть вам такая ситуация не кажется хорошей, когда государство помогает церкви? Речь идет о помощи.
Помощи?
Конечно.
Всякая помощь не может предоставляться безвозмездно. Кто получает помощь, тот потом вынужден рассчитываться за эту помощь.
Чем рассчитались зарегистрированные баптисты? Их много, они образованные и вообще хорошо. И газеты. У вас ведь нет газет. Я не следователь, вопрос задан риторически.
Им когда-нибудь предъявят меня насчет, когда туда придет?
Нет, ну если, скажем, в годы советской власти, то они были люди очень зависимые. Вот, даже если появлялся у них оркестр, ну или, скажем, или хор, ну церковный хор, молодежный что-то, то приходил уполномоченный и, ну, требовал, почему... Вот, и там они только чем пугали, вот, служителя в регистрации. Ну, если мы им сейчас запретим молодежный хор, то они все уйдут к отделенным, к инициативникам. Поэтому там вот просто держались на плаву. То, что существовали отделенные, и они имели какую-то свободу. Как только, если бы их не было, то, конечно, бы, как это было в 61-м году, к 65-му году показать последнего баптиста там по телевизору. Там,
вот. Петр Данилович.
Мне меньше всего хотелось бы здесь вот обсуждать других, как там Германии,
хорошо.
Как зарегистрированные.
Да. Окей, простите, просто мне это напомнило ситуацию в Китае, где есть две католических церкви, потому что в 50-е годы под давлением коммунистической партии верхушка католической церкви пошла на признание коммунистической власти и отказалась считать папу римского своим главой, что с точки зрения Ватикана было грубым нарушением канонов католической церкви. При этом в Китае, ну, католиков там мало, что-то 10-20 миллионов, что по китайским меркам, конечно, почти ничего. Но при этом вот внешняя казенная церковь, та, которая пошла, преклонилась перед коммунистами, и рядовые верующие находятся в очень странном таком симбиозе, как сообщающиеся сосуды. Вот так, как Алексей Александрович написал. То есть, с одной стороны, зарегистрированные католики постоянно пугают власти, что если что, то и мы уйдем в подполье. С другой стороны, те, кто в подполье, пользуются какой-то помощью от зарегистрированных. Ведь когда я вас искал, мне помогли найти вас зарегистрированные евангельские христиане. Вот правильно я понимаю, что это все-таки не отделение, но не разрыв. Что все-таки вы остаетесь братьями во Христе и сестрами.
Да, и братья.
Стараемся поддерживать добрые отношения. Даже вот при советской власти многие, или, ну, сказать... верующие в зарегистрированных церквях, ну, как-то тайно, ну, пытались содействовать, помогать, даже служители. Я вот помню, меня уволили по 33-й статье, ну, с работы. Ну, и служитель вот встретил меня с регистрации и, конечно, мне начал в карман деньги совать, говорит, я сам понимаю, мой отец прошел, что сложно в это время. Я не думаю, что у них все потеряно, ну, было внутри, вот, но ввиду вот такого страха они не могли пойти вот так прямо.
Это в 82-м, кажется, году или в 83-м в нашу страну приезжали президент Всемирного союза баптистов и первое лицо Европейской федерации баптистов. И они встречались с некоторыми течениями, с двумя ветвями баптистского движения в Москве. Они встречались, нас тоже приглашали, мы не пошли. И они тогда сказали, один из них сказал, не помню сейчас, кто из них, что он скажет тайну церкви, вот, не зарегистрированы. Вот я скажу тайну. И привел такой пример, что в Южной Америке есть речка, там рыба водится, пираньи.
Так.
И там невозможно через реку перевести скот. И чтобы перевести, все-таки одну корову забивают, выше по течению ее бросает в воду, вся рыба туда собирается, а потом тут вот проводит. Говорит, тайна этой забитой коровы, это, говорит, вот эти вот страдающие, это вот незарегистрированные церкви. И я рад, чтобы полагать душу моих забратьев моих, пусть другим живется легче.
Но это образ высокий, это образ, я бы сказал, Господу Иисусу Христу, просто прямо-таки вот буквально относится, вот, что мы живы, потому что умер Он, благодаря Его гибели.
Есть, надо же кому-то идти по Его следам и сегодня.
Но тогда я не очень понимаю, зачем вы выступили с обращением, собственно, даже с двумя обращениями к властям с протестом против этих законов. Это же не ваша головная боль?
Я вот в этом письме пишу осознанно. Мы обращаемся и не хотим, чтобы это повернулось против них. Вот законы Божьи, они непреложны. Что роет яму, тот в нее падает. Если сегодня против нас принимаются законы, чтобы с нами, ну, видимо, будут обращаться жестоко, а оно роет нам яму, ну, они там упадут, они туда упадут. Потом, каким судом судите, таким вас будут судить. Если нас, когда мы никаких преступлений, ничего не делаем, ни против кого никаких нарушений не делаем, ни против государства, мы не поднимаем социальные, там, политические вопросы, мы их не затрагиваем. Мы проповедуем только Царство Небесное. И если нас невинные судят, ну, тогда, по Слову Божьему, их будут судить и за то, что они не делали. Ну, не может нарушиться Слово Божье. Ну, и с другой стороны, мы не жаждем того, чтобы гнали всех. И если я могу заступиться за других, походатайствовать, чтобы другие жили, благоденствовали, я это делаю с радостью.
Ну, я вот хотел просто привести пример. Ну, после выхода законодательства о религиозных культах 29-го года, ну, сначала страдали, ну, верующие христиане, ну, вот, это против них. А ведь потом и мы видим и на политработников или партийных работников, их тоже и сажали потом, и расстреливали. Сначала они это делали, потом против них же это делали. Оно никуда не денешься. Поэтому здесь вот это и предостережение, что делай другим, мы делаем это самим себе.
Это, мягко говоря, по-христиански. Но встает вопрос благоразумия, потому что, когда я гляжу на вас, слушаю вас и читаю о вас, то хочется палец в чернила, чтобы с вами чего-то не случилось. И я могу сказать, вот ведь та же самая проблема была у православных в 30-е годы, когда руководство Московской патриархии оправдывало свои визиты к Сталину, свое сотрудничество с ГПУ, свою регистрацию тем, что надо сохранить церковь. Вот. Что совершенно реально, что церковь будет просто уничтожена. При этом часто упоминали Албанию, где Энвер Ходжа почти зачистил религиозные пространства. Хотя после падения коммунизма в Албании все-таки обнаружились верующие. Сидевшие по 30-25 лет люди вдруг вышли и сказали, вы думали, мы мертвы, но мы живы. Хотя оказалось их очень мало. Как бы вы оценили, говоря сухим казенным языком, динамику численности своей церкви. Растет или убывает. В следственных делах по баптистам-инициативникам, условно говоря, вот главное, что инкримируется, работа с молодежью. И, собственно, поводом для разрыва, очень важной причиной, стал запрет вести миссию воспитания, образования религиозной среди молодежи. Но молодежь вот идет или нет?
Ну да, идет. Он числится численность... навсегда. И в годы гонений она не шла на убыль. Хотя писали там, ну и в газетах, и все. Вот такая была пропаганда, что все это вымирает. Но на самом деле и молодежь шла, и находились такие, которые не боялись. Да я и сам вот, я не знаю, вот я так сам по себе тоже, но физически не сказать, что уж такой сильный был это. Но как-то вот Бог, ну, Бог давал вот такой силы, ну, силы целомудрия и не боязнь. Ну, встречаясь с работниками спецслужб, ну, с работниками КГБ, я беседовал, ну, Бог давал смелости, мужество. Вот. Или вызывали там в горсполком власти, или еще куда-то выше там, ну, беседовали, не боялись, ехали, посещали, молодежь жила, пели, вот, молодежь у нас вот, мы в годы гонений пели в автобусах, проповедовали, в поездах пригородных, и даже в пассажирских, и даже нас знали об этом, и когда мы садились, если мы молчали, то нам уже проводники говорили, что здесь люди уже ждут, когда вы начнете это...
Но это было при советской жизни, сейчас, наверное, да. Не так.
Ну, а сейчас, конечно, тоже мы где-то проводим собрания, где-то выезжаем, вот. Раньше, конечно, ну, как люди тянулись к Богу больше. Сейчас, вот, конечно, замечается, что у людей...
Ой, Алексей Александрович, это у нас не возрастное? Вспоминается древнеегипетский писец 2-го тысячелетия до Рождества Христова, который бронил молодежь, что та больше думает о куске хлеба, чем о вечности.
Нет,
Петр Данилович, вы согласитесь, что молодежь
хуже?
Я не
говорю за молодежь, за нашу молодежь. Я просто говорю за людей.
Неужели сейчас материалистичнее, чем при советской власти?
Может быть, не материалистичнее, а... Но, ну, люди, которые заняты собой, и все. Вот.
Потому что от кого, но от людей, сидевших в концлагерях в 60-е, 70-е и позже, вот разговор в стиле того, что раньше было лучше, это довольно неожиданно. Петр Данилович, неужели раньше было лучше?
Трудно сказать. Смотря с какой стороны...
Со стороны отзывчивости к Евангелию.
К Евангелию? Ну, сейчас сильно отвращает от Бога интернет и вся эта пропаганда, и насилие,
так,
если эротики. Но... Это сильно разрушает людях веру в Бога.
Ну, эротики это... и в 60-е было полно, только это было в подъезде на стене, а теперь в компьютере на экране. Но и то развращать может, а может и не развращать, если человек идет с чистым сердцем. Я почему спрашиваю? Если у вас есть молодежь, почему вас так мало в интернете? Где есть, кажется мне, все религиозные движения в России, но сайтов Совета Церквей Евангельских Христиан буквально один-два и обчелся. То есть вот этой вот интернет-миссии почти не видно. Это сознательно, это конспирация?
Нет, это не конспирация, но мы не хотим, чтобы туда... отправлять молодежь и искать, что там вот живое слово, там проповедь, идите, там слушайте, а вместе с этим потом будет много другого смотреть. Не надо.
Из кого сейчас в основном идет новое поколение церкви? Из ваших детей, внуков или из новообращенных? Вот Алексей Александрович обращенный, и обратили его новообращенные, и крестили его новообращенные, я так понимаю. Изменилось или как?
Не понял вопрос.
Вот новое поколение баптистов-инициативников. Это в основном дети и внуки вас же или люди, приходящие со стороны? Я почему спрашиваю? Миссионерская деятельность понимается прежде всего как обращение к тем, кто еще вообще не слыхал о Христе.
Нет, оно есть и среди наших детей. Есть те, которые следуют за Господом, кто-то другой путь выбирает. И также и те, которые не знали Бога. Ну, то есть были неверующие, но также обращаются и в настоящее время. Вот. И проповедь Евангелия, она продолжается, и не только, вот скажем, ну, среди вот людей. Она, ну, проповедуется и среди, ну, наркоманов, работа проводится среди вот там...
Ой, Алексей Александрович, как вы так противопоставили людей и наркоманов? Я не наркоман, но стало обидно за наркоманов. Но они же тоже люди.
Ну, конечно, люди. Я нисколько их не...
А вас пускают в тюрьмы с такой деятельностью? В тюрьмы, в больницы? Ведь, ну, чтобы пройти в больницу, сейчас тоже нужна справку.
Не знаю. Ну, в тюрьмы я вот сидел, ну, и пускали. Ну,
нет, когда я говорю «пускать в тюрьму», я имел в виду другое.
Ну, проповедовать Евангелие, да, пускают.
Сейчас?
Ну, и сейчас где-то, да, тоже есть.
То есть это зависит от руководства тюрьмы?
Ну, наверное, да.
В заключение, поскольку время подходит к концу все-таки тогда, Петр Данилович, возвращаясь вот к этой вашей замечательной фразе, отчетливые и устойчивые признаки, ну, скажем так, религиозной свободы. Вот еще раз, каким бы, допустим, общественное мнение возьмет верх, и пакет антитеррористических законов, пакет Яровой, все-таки отменят. Допустим, отменят закон 97-го года, вернут 89-го года. Вам ведь этого было мало. Вот каким бы вы хотели видеть положение вещей в России, при котором вы, возможно, согласились бы на регистрацию?
Иисус Христос сказал так: «Гнали меня, буду гнать и вас». Если мы будем по-настоящему жить как христиане, то проповедь Евангелия, наше служение, вряд ли когда-нибудь будет позитивно восприниматься, ну, во всем обществе. И особенно на сегодняшний день, при сегодняшнем развитии, мы не видим перспективы такой, что все повернется назад и будет положительно, и мы сможем регистрироваться. Мы такой перспективы не видим.
То есть свет светит во тьме.
Да.
Но светит. Да. Говорил Петр Данилович Петерс. У нас в гостях было двое служителей Церкви Евангельских Христиан. Петр Данилович и Алексей Александрович Каляшин. Которым огромное спасибо за то, что они пришли, за то, что они выступили с протестом против поправок в закон, ограничивающий свободу совести, и за то, что они опытом почти уже 60 лет показывают, что можно жить, не ища компромиссов с государством, можно жить без регистрации, можно жить в Божьей свободе и оставаться верными Евангелию без разрешения каких бы то ни было органов. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Что значит для вас свободная Россия?
Я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободная, я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков, и чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей, и не хочется уезжать, в которой вот свободная Россия.
Для меня свободная Россия – это такое иллюзорное место, мечта. Место, где можешь верить во все, что хочешь. Место, где можешь исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию, где можно быть любого цвета кожи, любой расы, любой национальности.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода» с конца июня покинуло диапазон коротких волн. Круглосуточно наши программы можно будет по-прежнему слушать на спутниках Hotbird и Asiasat и на сайте www.svoboda.org. С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра передача «Радио Свобода» транслируется и на средних волнах на частоте 1386 кГц. Слушайте «Радио Свобода».